вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие крымчане. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Андрей Гивко. И сегодня в выпуске...
Заседание Совета Безопасности ООН, которое пошло не по российскому сценарию. Какие громкие заявления в Нью-Йорке не понравились Кремлю?
Почему члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскендера Бариева огласили в международный розыск?
И куда делись колонны древнего Пантикопея в современной Керчи?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте самые интересные комментарии, мы можем зачитать в эфире.
И не прячьте далеко свои телефоны, вы можете и воспользоваться непосредственно во время нашей программы, если позвоните к нам по бесплатному номеру. Номеру для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Звоните, высказывайте свое мнение, комментируйте, задавайте вопросы нашим экспертам. Ну а если вы будете звонить нам с материковой Украины, то для вас другой номер телефона 044 490 31 18. И на этом мы начинаем нашу сегодняшнюю программу.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир с главных новостей, главных важных событий и заявлений.
Новость дня.
США никогда не признают аннексию Крыма. Об этом на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, которое созвала Россия, заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн. По его словам, Вашингтон сохранит антироссийские санкции до полного выполнения Москвой Минских соглашений и вывода российских войск из Донбасса и Крыма. Давайте послушаем господина Коэна.
Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма – единственный приемлемый итог, единственный, с которым мы сможем согласиться. Соединенные Штаты подчеркивают недвусмысленную позицию. По Украине мы не признаем аннексию Крыма, никогда не согласимся с чем-то, чтобы было меньше полного восстановления контроля Украины на своей территории, будь то на востоке Украины или в Крыму, включая территориальные воды. Санкции наши, связанные с Донбассом, будут оставаться, пока Россия в полной мере не выполнит Минска. Санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться, пока полуостров не будет возвращен России под контроль Украины.
Международные организации признали оккупацию Донбасса и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Россия отрицает аннексию полуострова, называет это восстановлением исторической справедливости. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя России 20 февраля 2014 года. И подробнее вот о ситуации с заседанием Совета Безопасности ООН мы будем разбираться сегодня в нашей же программе «Крымский вечер» через 12 минут.
Ну и еще одно заявление из США. Россия может открыть на Западе второй фронт. Об этом в Польше заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает собственный корреспондент агентства Укринформ. Американский политик подчеркнул, у России есть значительные планы по обеспечению собственного доминирования в Европе и мире. Именно поэтому НАТО должно увеличить свои оборонные возможности, учитывая возможную российскую агрессию. Госсекретарь США отметил, что попытки России по дестабилизации Европы должны быть встречены решительным сопротивлением. Именно для этого силы НАТО должны присутствовать на встречном фланге, и реагирование по принципу «нападение на одну страну» является нападением на весь альянс.
Новости.
А Москва тем временем, как там, гость на порог, радость в доме, а вот Москва на пороге новых санкций. Запад собирается ввести новые ограничения против России за ее действия в Азовском море. Об этом пишет издание Financial Times. Новые антироссийские санкции США и Европейский Союз обсудят во время встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в следующий понедельник. Если ограничения согласуют, то они могут вступить в силу уже в следующие два месяца. Они будут касаться непосредственно тех людей, и компаний, которые имеют отношение к захвату трех украинских военных кораблей в Азовском море 25 ноября 2018 года.
Ну и к слову о моряках, украинских пленных моряков посетили российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и украинский экс-омбудсмен Нина Карпачева. Последняя заявила, что состояние раненых украинцев, цитирую, «вызывает опасения», и в условиях СИЗО провести надлежащее дообследование невозможно, резюмировала Карпачева, которая прибыла в Москву как вице-президент Европейского института омбудсмена. В свою очередь Татьяна Москалькова заявила, что в ближайшее время троих украинских моряков могут привести для дальнейшего лечения в обычную московскую больницу. Я напомню, что Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко ранили во время захвата россиянами трех украинских кораблей. Всего 25 ноября 2018 года в плен попали 24 украинских военных.
Прямой эфир.
Российский суд в Крыму объявил в международный розыск члена Меджлиса крымско-татарского народа Искандера Бариева. Об этом сегодня сообщила крымская правозащитная группа со ссылкой на постановление Российского Верховного Суда Крыма. В отношении главы правления крымско-татарского ресурсного центра члена Меджлиса крымско-татарского народа Искандера Бариева в Крыму возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, совершенные с использованием средств массовой информации». В конце декабря 2018 года подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал активисту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Но понятно, что Искандер, его не арестовали, а вот именно эту меру пресечения с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента задержания на территории России. А вот сам Искандер Бариев уверен, преследование связано с его общественной и политической деятельностью. Об этом он рассказал в комментарии «Крым Реалии».
Подобные решения оккупационных судов являются преследованием за мою правозащитную общественную деятельность, за защиту прав крымско-татарского народа и мою принципиальную гражданскую позицию о том, что Крым должен быть деоккупирован, а территориальная целостность Украины восстановлена. И в том числе, объявив меня в международный розыск, российская власть пытается ограничить мою деятельность на международном уровне. В частности, я часто и много выступаю на различных международных площадках за защиту прав человека. И в последнее время мы очень активизировали международное движение за деоккупацию Крыма и солидарность с татарским народом в Либерейской Крыме. Оккупанту это не нравится, и поэтому они делают все, чтобы ограничить мои действия.
Искандер Бариев также заявил, что будет подавать кассационную жалобу в Верховный суд России, а также будет обращаться в международные организации.
Ну и далее о преследовании крымско-татарских активистов. Еще месяц за решеткой проведет крымский блогер и гражданский журналист Нариман Мемедиминов. Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя оставил его под стражей до 16 марта. Его обвиняют, цитирую, в пропаганде терроризма. Об этом сообщает Крымская солидарность. Следователь и прокурор заявили, Мемедиминов может скрыться на территории Украины, и поэтому ему необходимо продлить арест. Сам блогер отметил, что скрываться не может, так как его документы находятся в отделении ФСБ России по Крыму. Напомню, что 22 марта 2018 года в доме Наримана Мемедиминова российские силовики и правоохранители провели обыск. Уже 23 марта его арестовали. Официальное обвинение российских следователей – публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием интернета.
Новости.
Россия собирается в Украину. Не на совсем на президентские выборы.
А в качестве кого, простите?
В качестве наблюдателя, наверное. Москва намерена направить своих наблюдателей в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России. Теперь цитата. «Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга». Конец цитаты, но вот это заявляет российская сторона. И я напомню, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины запретила россиянам быть официальными наблюдателями не только на президентских, но также на парламентских и даже местных выборах в Украине. 31 марта граждане Украины будут выбирать нового президента страны, Украины, не России. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 44 кандидата в президенты.
Прямой эфир.
Две недели на выселение российские власти Крыма требуют покинуть помещение кафедрального собора в Симферополе. Об этом сегодня Крым Реалии сообщил архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины Климент. Давайте его послушаем.
Листами дислали 5 лютого. За 20 днів я повинен підписати додаткову угоду про припинення договору оренди, який було укладено між управлінням єпархії Української православної церкви Київського патріархата і фондом майна Автономної Республіки Крим у 2002 році. Згідно цього договору, управління Української єпархії передавалося 1400 квадратних метрів в будинку, де розташовується кафедральний собор і управління єпархії. І ще 10 днів мені дається для того, щоб я повністю звільнив приміщення.
По словам архієпископа Клімента, якщо приміщення не буде освобождено, то російські власті підуть в суд і в судебному порядку його заберуть. В російському міністерстві імущественних і земельних отношений Криму заявили, дія договору з Кримською єпархією Української православної церкви Київського патріархата закінчилась. По словам глави Кримського міністерства Анни Анюхіної, єпархія не заключає новий договор і не зареєструвалась в Криму по російському законодательству. Об этом чиновниця заявила в коментарі агентству Інтерфакс. Ну вот так вот, если церковь не зарегистрирована по российскому законодательству, то ее по российским меркам как бы и не существует.
Но мы будем продолжать следить за развитием этих событий, и вот поскольку осталось тут действительно считанные дни, да, когда архиепископа Крымской епархии Православной Церкви Украины Климента требует, чтобы он освободил это здание. На самом деле ведь здание находится в самом центре Симферополя, это площадь, которая практически одна из центральных.
И возле центрального,
возле центрального рынка. Понятно, что есть много желающих получить это помещение. Ну и к другим темам.
Новости.
Торговля вопреки санкциям. В Беларуси продают пищевую соду из Крыма. Продукт крымского содового завода появился на полках сразу нескольких белорусских торговых сетей. На пачках соды нет данных, кто именно поставляет товар в Беларусь. Об этом сообщает белорусское Еврорадио. На крымском предприятии журналистам подтвердили, что поставляют пищевую соду в Беларусь. Об этом заявила ведущий специалист по внешним экономическим связям крымского содового завода Венера Заварзина. Несмотря на запрет украинского правительства на сотрудничество с крымскими предприятиями и угрозу экономических санкций, в белорусских магазинах помимо пищевой соды можно купить и вино Массандра крымского производства.
Крым в центре внимания.
И о переостановках в российском правительстве Крыма. Целых 3 человека за день назначил российский глава Крыма, точнее, назначил заместителей министров. Сергей Аксенов подписал указы о назначении на должности 3 заместителей глав крымских министров. На должность заместителя главы российского министерства финансов полуострова назначена Ирина Загородняя. На должность заместителя российского министра транспорта Крыма назначен Андрей Ксензов, а заместителем главы российского министерства строительства и архитектуры назначен Владимир Химич. Не обошлось и без увольнений. Без кресла остался генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. Его место отдали чиновнику из России Сергею Квасову. Ранее он работал в Росморпорте, но его оттуда уволили за, цитирую, «многочисленные нарушения трудового законодательства».
Вот сразу 3 нарушения, да, и мне почему-то, это абсолютно не связано, но мне почему-то вспомнилась басня Крылова про то, как осёл, козёл и косолапый Мишка задумали сыграть квартет. А на лад их дело не пошло. Ну, а тем временем, не знаю, пойдет ли вот дело у Госдумы, но в Госдуме предложили увеличить в 20 раз штраф за оскорбление власти, не где бы то ни было, а именно в интернете. Соответствующие поправки к закону уже внесены группой депутатов Государственной Думы, об этом сообщает ТАСС. Первоначально шла речь о штрафе от 3 до 5 тысяч рублей. Депутаты предлагают его увеличить до 100 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч рублей для должностных лиц. По словам одного из депутатов «Единой России», штраф 1000 рублей ничего не значит для граждан, а наказание 100 тысяч рублей они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Также предлагается сохранить административный арест на 15 суток за оскорбление власти. Вот смотри, как интересно, да, то есть штраф за оскорбление власти есть, а если какой-нибудь власть имущий в России напишет там «Господин Иванов, вы дебил?», да, то никакого штрафа нет.
не будет, потому что чиновнику 100 тысяч – это не деньги.
А вот, логично. Наконец-то ты мне все объяснил, Андрей. И еще раз напомню, в декабре 2018 года законопроект об оскорблении власти и фейковых новостях внес глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации России Андрей Клишас. Гражданам запрещается публиковать материалы, которые демонстрируют неуважение к государству, государственным символам и органам власти. Но, можно я зацитирую, мне кажется, очень важно тут. Вот наши дорогие радиослушатели, я вам украинского поэта зацитирую, который в том числе писал прозу и на русском языке, Тарас Григорьевич Шевченко, да, вот на всех языках всем учить, бо благоденствует. Так что готовьтесь молчать или иметь, по крайней мере, 100 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
Ну и не самые добрые новости из Керчи. Неизвестно, рухнули или демонтированы в Керчи античный город Пантикопей остался без древних колонн. Керчь-ФМ сообщает, что исторический артефакт рухнул. Накануне все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея, утверждают журналисты. А вот в самом Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике заявляют, что колонны демонтировали 12 февраля. Я процитирую. В связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника. Конец цитаты. Сейчас в музее готовятся к проведению реставрационных работ. На месте колонн лишь несколько каменных фрагментов. Вход на территорию античного города перекрыт оградительной лентой. Вот сколько столетий, веков простояли эти колонны, и вот не неожиданно упали. 12 февраля, да. Их демонтировали, потому что не падают.
На самом деле очень интересная ситуация, поскольку там ситуация приблизительно такая же не у такого древнего памятника, но тоже у памятника истории Митридатской лестницы, которая ведет вот как раз к этому древнему городищу Пантикопея, которая тоже рушится. И несмотря даже на приезд господина Путина в оккупированную Керчь, он все равно и обещание, что будут выделены деньги на поддержание этой самой лестницы, лестница продолжает рушиться. Кстати, вот Пантикопея, я теперь нашим радиослушателям, которые, может быть, не знают, почему мы так переживаем по поводу судьбы этого города. Пантикопея – это древнегреческий город, основанный в конце 7 века до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикопея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия Украины. Записывайте, Украины. И еще один очень важный момент. Поскольку, ну, керчане считают этот город одним из самых древнейших вообще, да, в Крыму. Наверное, самым древнейшим.
Но... Ну да, то есть да. Они очень гордятся тем, что вот памятник этой огромной древней истории, да. Древней цивилизации остался именно в Керчи.
Да, но феодосийцы не всегда с этим согласны. Но, тем не менее, жалко будет в любом случае, если этот памятник останется только на фотографиях, а вот те люди, которые сейчас поставлены российскими чиновниками следить за этим памятником, ничего с этим, ну, с разрушением памятника сделать не смогут. Но на этом первая часть нашей программы подошла к концу. Через несколько секунд мы обсудим и расскажем вам, может быть, вы пропустили, как 12 февраля Россия созвала внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций вот с такими очень громкими и практически разоблачительными слоганами в адрес Украины. Но почему-то как-то вот все заседание пошло немножко не туда. И что услышали там российские представители, и почему они не очень сильно все комментируют, все, что там произошло вчера. Но вы-то обязательно узнаете. Знаете, в программе «Крымский вечер» через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. «Крымский вечер» на радио «Крым Реали».
Интервью. В эфире «Радио Крым Реали».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к эфиру радио «Крым Реали». Напомню, что нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105.9 FM. С понедельника по пятницу выходит наша программа с 19.30 до 20.30 по крымскому времени. Мы работаем не только в радиоэфире, нас также можно смотреть и слушать на нашем канале в YouTube «Крым Реали» и на нашей странице в Facebook. С вами Александр Янковский, и в ближайшие 30 минут мы будем говорить вот о чем. 12 февраля по инициативе России состоялось заседание Совета Безопасности. Как проинформировал пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, задекларированный Россией повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Речь идет о третьей и последней серии Минских договоренностей, так называемый Минский комплекс мероприятий. Но Вот тут же, знаете, вот что интересно. Дело в том, что созывала это Россия, созывала вот действительно с таким поводом, что как бы четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. И давайте послушаем фрагмент выступления представителя России в Организации Объединенных Наций Василия Небензи, поскольку он говорил в том, он много чего говорил, но говорил также и в том числе, что Россия не имеет никакой возможности повлиять на выполнение этих самых Минских соглашений.
С тем, чтобы этот документ был у вас перед глазами, мы решили распечатать и раздать вам резолюцию Совета Безопасности 2202. Я каждый раз призываю вас, прочитайте этот документ внимательно. Не повторяйте заученную фразу «Россия должна выполнить Минские соглашения». В них о России нет ни слова. Мы уже неоднократно говорили, это абсурд. К сожалению, для нас очевидно, что Запад абсолютно не интересует сама Украина, ее судьба и благополучие ее граждан. Эта страна им интересна исключительно в качестве пешки в геополитическом противостоянии с Россией.
Это был господин Небензи, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций. Россия собирала вот заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, очевидно, с целью, ну вот, напомнить и показать, наверное, им так казалось, всему миру, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения. Однако большинство тех, кто выступал на заседании Совета Безопасности ООН 12 февраля 2019 года, ну, они четко и ясно сказали, что они все прекрасно понимают, что на самом деле не выполняют вот эти самые Минские соглашения именно Россия, а не Украина. Например, заместитель постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатан Коэн сообщил, что США сохранят санкции в отношении России до полного выполнения Москвой Минских соглашений и вывода российских войск из Донбасса и Крыма. И американский дипломат сказал также, что именно Россия должна прекратить этот конфликт и вывести свои вооруженные силы из востока Украины и Крыма. И добавил, что Вашингтон не признает аннексию Крыма и никогда не согласится с чем-то, что было бы меньше, чем полное восстановление контроля Украины над своей территорией. Ну а теперь прямая речь постоянного заместителя постоянного представителя США при ООН Джонатана Коэна.
Мы выходим на пятую годовщину начала российской агрессии против Украины. Тысячи людей погибли, 1,5 миллиона перемещено, миллионы нуждаются в срочной помощи. Давайте четко скажем, именно Россия должна прекратить этот конфликт. Вывод вооруженных сил с востока Украины и Крыма – единственный приемлемый итог, единственный, с которым мы сможем согласиться. Соединенные Штаты подчеркивают недвусмысленную позицию. По Украине мы не признаем аннексию Крыма. Никогда не согласимся с чем-то, чтобы было меньше полного восстановления контроля Украины на своей территории, будь то на востоке Украины или в Крыму, включая территориальные воды. Санкции наши, связанные с Донбассом, будут оставаться, пока Россия в полной мере не выполнит Минск. Санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться, пока полуостров не будет возвращен России под контроль Украины.
Это были слова Джонатана Коэна, ну, понятно, в переводе на русский язык, который он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, который экстренно созвала Россия. Итак, а то, что же это означает? Для чего вообще России нужно было созвать вот такое экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу Минских соглашений, якобы невыполнения этих самых соглашений Украины? Попробуем разобраться. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, ну, на ваш взгляд, зачем это надо было России?
Не варто думати, що в російському МЗС працюють лохісти. Це не так. І треба пам'ятати про те, що справа Чуркіна, якщо не перемагає, то продовжує жити в особі пана Небензі. Але тут мені видається все достатньо очевидно. 20 лютого відбудеться засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яке буде присвячено ситуації, в тому числі на окупованих територіях, і п'ятиріччю початку російської гібридної агресії проти України. Росія не в змозі це зупинити, навіть як постійний член Ради безпеки ООН. Тому вона намагається розмити порядок денний. Давайте будемо відверті, для багатьох, в тому числі слухачів «Крим Реалій», різниця між Генеральною асамблеєю ООН та Радою безпеки ООН, вона, ну, добра, коли люди її розуміють, але часто вони її просто не розуміють. Тому на ООНівському майданчику Росія, я думаю, буде намагатися робити якісь паралельні рухи для того, щоб не зупинити дії, які спрямовані проти неї, але у всякому разі розмити їх інформаційно.
Понятно, хорошо. Тогда, но с другой стороны, получается, что Россия на этом же заседании в отношении России выступили против позиции России выступили не только Соединенные Штаты Америки, но также и, например, выступил и постоянный представитель при ООН Германии, Федеративной Республики Германии, это Кристоф Хойсген. Он сказал о том, что российский миф о зеленых человечках и внутреннем украинском конфликте не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом. Давайте послушаем.
Я только что слышал Василия, и у меня сложилось впечатление, что Украина напала на Россию, а не наоборот. Российские друзья в течение многих лет заявляли, что это внутренний конфликт по смене правительства. Мы все-таки знаем, что российские военнослужащие были вовлечены и в оккупацию Крыма, и Донецкой, и Луганской республики.
Ну и также Хойсген, это был представитель Федеративной Республики Германия при Организации Объединенных Наций, Кристоф Хойсген, и он также сказал, что вот попытки представителей России с помощью различных неправдивых заявлений дистанцироваться и представить себя непричастным к происходившему в Крыму и Донбассе были позже нивелированы показанным по российскому же телевидению признанием, что президент России Владимир Путин приказал спецслужбам захватить Крым еще 20 февраля того же 2014 года. И Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован, и все это с помощью мифа о зеленых человечках. Или что там кто-то брал судьбу в свои руки? Нет, это были российские военнослужащие. В 2014-2015 годах это становилось все яснее, сказал представитель ФРГ в Организации Объединенных Наций. А с нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики. Евгений, ну а с другой стороны, получается так, вот есть четкое заявление о том, что представитель Федеративной Республики Германия абсолютно ясно видит связь между российским вторжением в Крым и на Донбасс. С другой стороны, продолжается строительство Северного потока. Нет ли здесь какого-то противоречия?
Как вы знаете, официальная линия Берлина – это то, что Північний потік-2 – это насамперед экономический проект, а не политический, хоч это не совсем правда. Але ж цей проєкт спрямований в інтересах Німеччини, тому вони будуть ці інтереси захищати. В цьому немає нічого протиприроднього. Я думаю, це варто розуміти. І, власне, сьогодні вже і європейські керівні органи узгодили відкориговану газову директиву на цю тему. І можна сказати, що з високою долею вірогідності Північний потік-2 завершено, хіба що тут інтрига залишається в тому, пройде він через територіальні води Данії чи ні. Але позиція німецького представника мені в Раді безпеки ООН не видається дивною, тому що Німеччина почала свою роботу в якості непостійного члена Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, от буквально. І я думаю, вона зацікавлена в тому, щоб продемонструвати, що вона є політичним лідером Старого світу, і в принципі пан Хойсген, він говорить достатньо очевидні речі. Це якби він сказав 5 років тому, коли починалася, власне, російська гібридна агресія, то це було б тоді сенсацією. А зараз вже і ми знаємо, що і ПАРЄ, і, власне, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, і НАТО, вони всі говорять про російську агресію проти України. Тому він не те, щоб виступає в ролі капітана очевидність, але, я думаю, створює певний простір для маневру офіційного Берліна.
Евгений, еще один вопрос. Вы говорили о том, что вот на 20 февраля также запланировано заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Стоит ли Украине ожидать каких-либо революционных заявлений или революционных решений на этом заседании?
Я думаю, что сам факт проведения специального заседания, на котором, до речи, собирается президент Порошенко выступить, он є показовым, и это своєрідна можливість підсумки 5 років анексії Криму. І подумати над тим в загалі широкого світового представництва, якими стали ці 5 років для окупованого півострова і що далі. Це не означає, що абсолютно всі піддадуть Росію остракізму. Є у Росії союзники різноманітні, ну там Сомалі, наприклад, чи Нікарагуа. Але, думаю, цікаво буде не просто послухати виступи на цьому засіданні, але і зробити висновки стосовно корекції позиції провідних держав світу. Ну, зокрема, прослідкувати позицію Китаю, чи вона змінилася за 5 останніх років чи ні. Звернути увагу, наскільки більш активною стає позиція Великої Британії в, я б сказав, антиросійському тренді. І трохи подивуватися тому, що Брекзит, як виявляється, може бути і певним благодійним в окремих аспектах. Угу. Тобто розвивається достатньо цікава ситуація, і на неї варто буде звертати увагу.
Спасибо. Спасибо Евгению Магде. Мы говорим исполнительному директору Института мировой политики. Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания, в том числе заседание Совета Безопасности ООН, которое состоялось 12 февраля. И это заседание было созвано по инициативе России. Но на нем прозвучало несколько важных моментов не только от Украины, но также от представителя Соединенных Штатов Америки, который говорит о том, что ни санкции не будут сняты с России до тех пор, пока российские вооруженные силы не уйдут из востока Украины и Крыма. И сегодня же появилась и реакция и в России, понятно, да, на многие заявления по поводу продления санкций. Например, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам господин Слуцкий подчеркнул, что Крым – это не предмет торга, его никто ни у кого не отбирал, сказал он. Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт, ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций речи быть не может, сказал Слуцкий журналистам в среду, комментируя высказывание заместителя постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Джонатана Коэна. А теперь давайте послушаем, что сказал господин Слуцкий в интервью радио «Комсомольская правда».
Мы не приемлем в 21 столетии такой язык. Правда, его активно применяют язык и на практике подобное действие против нас. Мне кажется, санкции – это тупиковый вариант. Я в этом совершенно уверен, как уверены мои коллеги, которые представляют все разные 4 фракции в Государственной Думе. Сегодня нельзя говорить языком санкций. Языком санкций нам не делают хуже. Мы выдержим.
Ну, я почему-то не сомневаюсь, что господин Слуцкий, наверное, выдержит, да, но не только господин Слуцкий, Россия. Вот сейчас с нами на связи Николай Рыбаков, заместитель председателя российской партии «Яблоко». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, скажите, пожалуйста, ну, интересует вообще, насколько санкции могут повлиять на решение российского руководства сегодня?
Ну, во-первых, кого считать российским руководством? Вы справедливо заметили, что господин Слуцкий, безусловно, санкции переживет совершенно спокойно. И надо понимать, и это очень важно, что на самом деле санкции, они влияют на простых граждан, но они никак не влияют персональные санкции на тех людей, допустим, да, против которых вводятся персональные санкции, потому что они все получают финансовую компенсацию из российского бюджета. Это многократно уже проверялся этот факт. Поэтому, если говорить о том, что санкции конкретно не обращены к политике президента Путина, то это тоже не приводит к никаким, к сожалению, изменениям политики, во всяком случае, в краткосрочной перспективе Владимира Путина. Запас терпения у российских граждан достаточно велик, и санкции не получают того ответа, на который ожидали бы, как я себе предполагаю, те страны, которые их вводят. Поэтому населению становится, гражданам страны становится хуже от санкций, у экономики проблемы, на режим это никак не распространяется, он наоборот показывает, что вот, посмотрите, против нас вводятся очередные санкции, нам нужно крепчать, нам нужно сплотиться вокруг нашего лидера, и возвращаемся к тому, как проходили президентские выборы в России, когда была полная атмосфера осажденной крепости, подводной лодки, и как один из элементов это были санкции, которые будем рассказывать.
Николай, а может быть просто, ну, тут недостаточно роль российской политической оппозиции, просто, может быть, российские политики, российские мыслители, российские властители дум могут объяснить прямую взаимосвязь между уровнем жизни и налаживанием взаимоотношений с Западом?
Для многих людей в стране это очень понятно. Это понятна проблема. И поэтому в последнее время, если посмотреть на опросы, то людей, которые хотят нормализации отношений с миром, их становится больше. Но, к сожалению, как я уже сказал, или к счастью для страны, да, запас возможностей терпения, он достаточно велик. Он не безграничен. А к чему может привести такая популистская, недальновидная политика, можно посмотреть на разных примерах. Я не хочу там показывать на Венесуэлу, к сожалению, такие печальные события. Но то, когда глава государства строит свою политику, свою деятельность не на сотрудничестве с миром, не на развитии своей страны, а на противопоставлении своей страны, нашей страны России, всему остальному миру, это ничем хорошим не может закончиться даже теоретически. Потому что все действия российских властей, которые предпринимаются в последнее время, они направлены не на развитие нашей страны, а на именно противостояние другому миру, Европе и Соединенным Штатам.
Но с другой стороны, Николай, извините, вот с другой стороны, ведь есть же тот же самый «Северный поток-2», который даже в условиях санкций был построен, и этот проект позволит России поставлять определенное количество дополнительного газа в страны Западной Европы.
Знаете, я как гражданин России, российский политик, я постоянно обращаю внимание на то, что сейчас Европе выгодно покупать газ. Но Европа постоянно работает, и весь мир постоянно работает над новыми современными технологиями. И настолько сильно ставить российскую экономику, российский бюджет, российские финансы в зависимость от того, продаем мы газ в Европу или не продаем, невозможно. Во-первых, в России самой очень многие регионы на 70-80% не газифицированы. У людей нет возможности подключить газ. Мы поставляем в Европу. И в какой-то момент мы можем оказаться в таком состоянии, что, если вы помните, совсем недавно все пользовались телефонами домашними с проводом, угу. А сейчас это вообще никому не нужно. Кому нужен телефон домашний? Ну, кому-то, конечно, нужен телефон домашний с проводом, но пользуется им уже очень кто-то мало. Еще совсем недавно люди печатали фотографии. Теперь все пользуются цифровыми фотографиями. Настолько быстро идет изменение всего происходящего в мире, что сейчас европейские страны занимаются развитием возобновляемой энергетики, как пример. А мы этим не занимаемся и думаем, что мы будем все время продавать газ. Ну, хорошо, сейчас они покупают, через некоторое время будут покупать. И что мы будем думать, что все связи у нас могут быть исключительно на основании того, нужен им наш газ или не нужен? Угу. Нет, конечно.
Понятно. Спасибо. Спасибо, что нашли время пообщаться с нами, с нашими радиослушателями. Николай Рыбаков, заместитель председателя российской партии «Яблоко», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Напомню, что сегодня мы говорим вот про заседание, внеочередное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но не только об этом мы будем говорить в нашей сегодняшней программе. Дело еще вот в чем. Дело в том, что сегодня также в Польше, в Варшаве, с официальным визитом побывал госсекретарь США Майк Помпео. Для того, чтобы, может быть, наши радиослушатели не все понимают вот структуру американской власти, госсекретарь, ну, можно поставить фактически знак равенства, госсекретарь США – это как бы министр иностранных дел. Так вот, Майк Помпео во время визита в Варшаву заявил, что поставки газа являются для Москвы политическим оружием. Об этом передает польское радио. Также он заявил, что отношения Варшавы и Вашингтона в энергетической сфере приобретают все большее значение. Польша стремится к независимости от поставок российского газа, который Москва использует в качестве политического оружия для достижения своих геополитических целей. И еще одно сообщение. Тот же самый Майк Помпео сказал, что Россия может попытаться открыть на севере Европы второй фронт агрессивных действий, а Запад должен противодействовать российской агрессии, в частности, в Украине. Об этом во время посещения вместе с главой Министерства иностранных дел Республики Польши Яцеком Чапутовичем батальона боевой группы НАТО в городе Бимово, польского Варминско-Мазурского воеводства, заявил господин Помпео. Итак, что же все это означает? Сегодня пробуем разобраться. С нами на связи Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. Григорий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день. Хочу заметить, что я уже 2 года как не директор Института внешней политики, не поскольку Министерство иностранных дел закрыло этот институт. Угу.
Хорошо, тогда представим вас просто как человек с богатым дипломатическим опытом.
И это неправда.
Да, неправда.
Я не был дипломатом профессиональным.
Хорошо.
Я сейчас являюсь профессором Киевского национального университета.
Я прошу прощения, Григорий Николаевич, я все-таки хочу тогда задать вам несколько... В любом случае, я задам вам несколько вопросов. На ваш взгляд, вот то, что произошло на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, можно ли говорить, что Россия предвидела вот такой исход, что ей будет напомнено, ей напомнят о том, что она должна участвовать и гарантировать выполнение Минских соглашений? Хотя... Со своей стороны, представители России требовали именно от Украины, и говорили, что именно Украина не выполняет эти соглашения. И также было увязано, господином представителем Соединенных Штатов Америки, заместителем представителя Соединенных Штатов Америки Джонатаном Коэном, что санкции не будут сняты с России до тех пор, пока российские военные не уйдут из Донбасса и Крыма. Вот на это рассчитывала Россия, на ваш взгляд, или нет?
Мы должны смотреть в более широком контексте. Россия развязала войну, гибридную войну против Запада. Ведет горячую войну с гибридными компонентами против Украины. Конечно, она действует за стратегией ведения войны. Какая роль дипломатии в этой стратегии? Изолировать своего противника от международной поддержки и добиться солидарности с агрессивными действиями от части международного сообщества. Вот это та стратегическая цель, которую решает Россия в Организации Объединенных Наций. Поэтому поведение российского представителя, оно абсолютно логично. Он в соответствии с этой логикой военной стратегии, военно-дипломатической стратегии и действовал. Обвинить Украину во всем, чтобы ее дискредитировать в международном сообществе, изолировать и в то же время мобилизовать своих сторонников. Что, собственно говоря, и стало отражением на этом заседании Совета Безопасности ООН.
Хорошо, и тут же визит американского госсекретаря Майка Помпео в Польшу, где он сделал несколько достаточно громких заявлений, например, о том, что Россия хочет сломать НАТО. И как отмечается, это произошло во время одного из мероприятий на международной конференции по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке, которая проходит в Польше. Цитирую, времена изменились, когда-то мы боялись советской агрессии, сегодня наши командиры опять сконцентрированы на агрессии со стороны России, сказал Помпео. Скажите, на ваш взгляд, эта политика, которую сегодня проводит, такая активная политика, которую проводят Соединенные Штаты Америки в Восточной Европе, проводит потому, что на нее есть запрос в Восточной Европе, и действительно есть реальная угроза со стороны России? Или же это просто-напросто, можно так сказать, американское желание играть первую скрипку в западном мире?
Эти слова господина Помпео, как руководителя внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Америки, были еще очень дипломатичные. Когда он говорил, Россия хочет сломать НАТО, она уже ломает НАТО. Потому что она создала реальную военную загрозу, начиная от Балтийского моря, заканчивая Сирией для восточного фланга НАТО. И, конечно, НАТО проигрывает в этом противостоянии, поэтому это реальная угроза. Об этой угрозе еще с 2014 года говорил командующий объединенными силами НАТО в Европе.
когда он прямо говорил, что это военная угроза, это не внутренний конфликт Украины, это военная угроза НАТО. И вот мы увидели реальность этой военной угрозы. Но проблема в том, что, что НАТО и Россия, и США не знают, как реагировать на эту угрозу. Они четко ее идентифицируют как военная угроза, но в то же время стараются отвернуть эту угрозу политико-дипломатическими методами. Поэтому мы видим вот заявление главного дипломата Помпео американского. Мы видим заявление Столтенберга, который говорит, мы не будем воевать с Россией, мы будем искать диалога, вернуть Россию к стратегическому партнерству и все такое бла-бла-бла. Ну, на всякий момент мы усилим передовое присутствие подразделения НАТО для символического или политико-психологического сдерживания агрессивной России на восточном фланге НАТО.
Григорий Николаевич, и еще один вопрос. Вот смотрите, можно также, в принципе, сказать о таком воздействии, дипломатическом влиянии стран Запада в отношении России за захват ФСБ России 25 ноября 2018 года трех украинских кораблей и 24 украинских моряков. И вот на следующей неделе, ну и в самое ближайшее время, будет обсуждаться вопрос введения дополнительных санкций в отношении России, если Россия не освободит украинских моряков. На ваш взгляд, пойдет ли Россия, освободит ли Россия украинских моряков под угрозой введения новых санкций?
Нет, не пойдет. Потому что для нее пленение наших моряков имеет тоже такое международное политическое значение. Россия демонстрирует и диктует свои условия. Вот. И она использует это как заложников для дальнейшего торга. Для политического торга, заметьте. Поэтому она не боится санкций со стороны Запада, потому что уверена, за 5 лет никаких серьезных санкций со стороны Запада не последовало. Такого уровня санкций, которые бы привели Россию к международной изоляции. И она посмотрела, что с ноября месяца Европейский Союз грозился ввести санкции, США грозился ввести санкции, ничего не ввели. Поэтому Россия посмотрит и будет действовать дальше в том же духе, в котором она и действует.
Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Григорий Перепелица был на прямой связи со студией радио «Крым Реалия». Ну, а мы увидим уже в самое ближайшем будущем, действительно ли Россия отреагирует на новые санкции, если они будут введены Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом в ответ на пленение России 24 украинских моряков, которые были захвачены, напомню, 25 ноября 2018 года в нейтральных водах Черного моря. Это программа «Крымский вечер». Спасибо, что вы с нами. И мы продолжим наш сегодняшний вечер через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», в студии Александр Янковский и Андрей Гивко. Слушайте нас на полуострове на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте вопросы, комментируйте и не забывайте звонить по бесплатному номеру для крымчан 8 800 10 06 926 и номер для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Ну и далее мы будем говорить о том, что же принесет нам завтрашний день. Александр?
В Крыму в этом году готовится собрать 1 000 000 тонн зерна. Яровыми и зернобобовыми культурами засеют почти 500 000 гектаров земли. Из-за аномальной зимы о которой мы, кстати, уже рассказывали в нашей программе на неделю назад, когда температура среднесуточная, ну, воздуха в Крыму поднялась практически на 12 градусов выше нормы. Так вот, из-за аномальной зимы агрономы начали свою работу на месяц раньше. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». В прошлом году урожай пострадал из-за засухи. Как избежать этого при сборе нового урожая, рассказывает генеральный директор агрокомпании Дионис Алексанов.
Увеличили озимые посевы в 2 раза больше. В прошлом году было у нас 2300, 2400 озимов. В этом году около 5000. Основную закладку сделали на озимы. Поэтому для севооборота, в принципе, нужны все культуры. Вот мы увеличили, в этом году добавили лен.
Да, наверное, нужны все культуры, но дело в том, что вот яровыми культурами, я не знаю, где они собираются брать влагу, если даже на зиму этой влаги не хватает. Но благоприятный прогноз, тем не менее, да, несмотря на то, что нехватка влаги, и зима пришла, да, лето фактически, да, весна, а с ним и лето пришло на месяц раньше, тем не менее, благоприятный прогноз дает заведующий отделом зерновых и технических культур Управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства Крыма Игорь Балабас.
Мы под озимый сев засеяли 469 тысяч гектар полевыми культурами. И на сегодняшний день проведена подкормка на площади свыше 30 тысяч гектар. На сегодняшний день состояние посева очень хорошее. 85% оценивается как хорошее и удовлетворительное. Поэтому виды на урожай на сегодняшний момент прекрасны. Ну, смело можно говорить об урожае свыше миллиона тонн.
Игорь Балабас, мне очень нравится, когда чиновник говорит, мы посеяли.
Сам вышел и посеял.
Сам вышел и посеял свыше 400 тысяч гектаров. Ну хорошо, к другим темам. Что у нас интересного?
Севастопольские ученые разработали умный протез.
Протез ума в смысле или чего?
Нет, это протез коленного сустава. В общем, интеллектуальный протез искусственного коленного сустава может адаптироваться к движениям человека как робот. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Идея изобретения появилась у сотрудника Севастопольского государственного университета Александра Полякова еще в 2007 году. Но только недавно ученый получил грант на сумму 500 тысяч рублей и смог реализовать задуманное вместе с коллегами. Вот как комментирует результаты работы научный сотрудник Евгений Норик.
Изобретать модель мы начали непосредственно с коленного модуля. Он абсолютно биоподобен, в этом его уникальность заключается. Кинематика его движения соответствует человеческой.
Пока что у испытательного образца ограниченные функции протез планируют доработать. О перспективах нового изобретения рассказала директор компании-производителя Ирина Бойко.
Производство коленного модуля такого, оно будет более дешевым. То есть это позволит за меньшие деньги сделать более высокотехнологичный протез. Изобретение, вполне возможно, выйдет и на мировые рынки.
Вы знаете, Александр, вот в России в одно время пытались изобрести КамАЗ на автопилоте, который пытался сам уехать из гаража, где его собирали.
Из России, да?
Российский дрон, который летал для Почты России, разбился об здание при пилотном запуске. Вот будем надеяться, что искусственный коленный сустав не поведет человека куда-нибудь, когда
куда-нибудь
ему не нужно.
За границу, да?
За границу.
И так дальше. Ну, а тем временем Крым потратит почти 500 000 рублей.
А на что он потратит?
Не просто потратит, а потратит на медали в честь юбилея так называемой «Крымской весны». На 5-летнюю годовщину аннексии подконтрольной России крымский парламент уже заказал у московского завода 500 медалей на сумму 407 тысяч рублей. Поскольку получается? Почти по 1000 рублей за медаль, да?
Да.
Недорого родину продать, конечно. Об этом сообщил заместитель спикера парламента Крыма, бывший народный депутат Украины Ефимий Фикс. По его словам, награждать медалями будут, теперь цитирую, гостей из других субъектов Российской Федерации и те, кто принимал участие в организации проведения крымского референдума, эффективно работал в этом направлении, конец цитаты. На лицевой стороне медали в верхней части расположена надпись «Крым с Россией», на оборотной стороне надпись «Вознаменование 5-й годовщины», а в центре изображение грифона, под ним надпись «Воссоединение Крыма с Россией 2014-2019». Аминь, все, 2019.
Живете вы где-нибудь на Чукотке, никого не трогаете, так. И тут к вам приезжает медаль за освобождение Крыма.
С вас 1000 рублей.
С вас 1000 рублей,
да, извините, но есть определенные какие-то вещи, которые... Но ты знаешь, на самом деле тут хоть как-то... А вот мне больше, конечно, нравилась эта крымская медаль за верность долгу.
Но за верность чьему долгу?
Да, вот чьему долгу, то есть люди, которые способствовали краже украинского полуострова Крым, они друг друга награждают медалью за верность долгу.
Может, они просто России должны были давно.
А, вот это тоже интересный вариант. Хорошо. Так, что у нас еще?
Да,
что нас ожидает?
На Косибеляус массовая гибель уток. В Черноморском районе погибли более сотни уток. Специалисты ветеринарной службы уже разбираются в проблеме. Об этом сообщает все тот же телеканал «Крым-24». О причине гибели птиц рассказал заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии аннексированного Крыма Константин Шапинский. Давайте послушаем.
Основная причина гибели птиц – это природный фактор, разрастание популяции хищников, которые напали на утку, которая благодаря течению не смогла уйти в открытое море. Поэтому были обнаружены останки птиц, которые, говорится, уже послужили в обиходе, называемым пиром чаек.
Подожди, у уток они не могли уйти в открытое море. Это украинские корабли не могли выйти из Донузла в открытое море, потому что там российский Черноморский флот затопил свои корабли. У уток есть крылья, они могли взлететь.
Ну, знаете, что, а может что быть, уткам вообще перекрыли или не дали разрешение на проход через пролив?
Или на взлет, да,
или при взлёт,
как
да.
бы. Сказали, все, извините, как бы дроном уткам
подняли
нельзя.
Подняли истребители.
И посадили всех уток. Что там они, что еще взяли пробы какие?
То, собственно говоря, да, по словам Константина Шапинского, ветеринары взяли пробы, чтобы исключить высокопатогенный птичий грипп.
Замечательно. Хорошо. А тем временем мы вас познакомим еще, знаете, с чем? Дорогие, если нас слушают дворники, то вот слушайте внимательно. Если вы придете за зарплатой, то приходите за ней как-то по одному, наверное. К этому нас призывает сообщение, которое мы получили из Москвы. Дело в том, что Чертановский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей каждого из четверых дворников, которые попросили у начальства доплату за переработку. Дворников обвинили в проведении массовой акции и нарушении общественного порядка. Об этом сообщает МБХ-медиа. У дворников уже есть адвокат, который обжалует решение суда. По словам общественного защитника Руслана Гаджимурадова, дворники общались с главой российского бюджетного учреждения «Жилищник», не выкрикивая лозунгов и требований. Дворники просили прибавки еще в конце декабря. Их заставляли убирать снег на проезжей части, хотя это должны делать с помощью специальной техники.
Александр, скажите, а вот это новое условие, пришел за доплаты и получил преследование, это только для дворников работает или это...
Я думаю, для всех это работает. Теперь смотри внимательно. У всех автомобилистов, ну, большинства, у них два дворника. Два – это уже массовое собрание. Вот на автомобиле стоит...
20 тысяч штраф.
20 тысяч. Щёлк-щёлк-щёлк-щёлк. Как бы уже сразу 20 тысяч. 55 раз, 50 тысяч.
А если вы еще сигналили, то это призыв это к нарушению территориальной целостности.
Абсолютно с тобой согласен. Также интересно, а вот люди, дворники, которые убирают, если они вдвоем на одной территории убирают и при этом, ну, не знаю, поют песни, это уже массовое собрание или нет? Можно ли их оштрафовать на 10
тысяч рублей? Или массовая акция «Чистый город». Будут ли штрафовать людей за уборку мусора в собственном городе?
А представь субботник. Несанкционированный субботник. Люди вышли и стали убирать город. Это вообще не потерплю и не пущать.
Зато это за день наполнит городской бюджет.
Да. И навсегда отобьет желание убирать город.
Да, ну, давайте к следующим новостям. Крымские девятиклассники впервые прошли собеседование по русскому языку. Сегодня ученики 9 классов крымских школ сдавали экзамен. Им нужно было выполнить 4 задания на русском языке, чтобы их допустили к государственной итоговой аттестации. Собеседование состояло из чтения текста, его пересказа, монолога на одну из 3 предложенных тем и диалога с собеседником. Продолжительность собеседования составит всего 15 минут. Напомню, что подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку велась еще с прошлого учебного года. Интересно, а вот когда собеседование 15 минут, это с сотрудником ФСБ или без?
Я не знаю. Но главное, чтобы это собеседование... Понимаешь, вот всегда, если два человека, если это там... Они же уже вдвоем собрались, это уже несанкционированный митинг.
Несанкционированный митинг по русскому языку.
По русскому языку, да. Есть и хорошая новость. Есть хорошая новость, если вы провалили даже все экзамены, и вы там плохо учитесь, вас все равно родители обязаны содержать. Такой новый российский закон, который будет обязывать родители содержать детей студентов, которые получают профессиональное образование, то есть не студентов, которые там в вузах учатся, а вот те, которые получают профессиональное образование на очной форме обучения. Такое мнение озвучил российский министр юстиции Александр Коновалов, сообщает российская парламентская газета. Это связано с тем, что студентам тяжело совмещать учебу и работу. В конце 2017 года 26% учащихся основную часть времени тратили на работу, из них 12% работали ради получения заработка, 14 ради стажа и карьеры. Таковы исследования российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter.
Ну и еще одна новость. Пожилые крымчане смогут доехать в сельские больницы. Правительство, российское правительство Крыма, закупит автотранспорт для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские учреждения. Об этом говорится в распоряжении Российского совета министров полуострова. В селах Крыма должно появиться аж целых 20 единиц транспорта.
Понимаешь, вот здесь всегда мне нравится этот советский подход. Вместо того, чтобы есть такси, не надо ничего покупать. Да, человек не ездит в больницу каждый день, даже если он старше 65 лет. То есть гораздо выгоднее. Есть фирмы, которые оказывают эти услуги по транспортировке. Есть, в конце концов, частники, да, которые оказывают эти услуги. Можно договориться, и как это в любой стране делается, ну, например, в той же самой Варшаве, в столице Польши. Да, если необходимо кого-то обеспечить, то ему просто-напросто оплачивается там 3 или 4 поездки на такси. Вот если действительно человеку тяжело добираться куда-либо. Но нет, видишь, тут опять надо закупить 20 единиц транспорта, причем транспорт потом окажется какой-нибудь там переплаченный и так далее.
Ну, потому что на закупке много бюджетных средств идет, это же не такси оплатить.
Ну, конечно. Ну что, у нас еще есть еще одно сообщение, которое я обязательно должен вам сказать. Россияне стали активнее покупать алкоголь. Продажи всех категорий спиртного, кроме водки, выросли почти на 5% в денежном выражении. Таковы итоги исследования тенденции алкогольного рынка России, которое провела компания Нильсон. Об этом сообщает РБК. Интересно, что потребление продуктов питания или непродовольственных товаров, наоборот, снизилось. Эксперты объясняют это тем, что россияне экономят и выбирают более дешевые товары или товары по промо-акциям.
То есть водка постоянно по промо-акциям.
Я вспоминаю анекдот. Там, а три, говорит, как бы одна, говорит, вам не мало, да? И риску давайте одну, а бутылку водки две. Вот такие были новости у нас на сегодня. Это программа «Крымский вечер», которая встретится с вами уже завтра, точно так же в 19:30 по крымскому времени. Всего вам доброго.